прошлых занятия, это не, Господь неудачник, да? Я рассказывал историю, когда одна женщина, ну, в маленьком возрасте, лет 5-4, там ее насиловали, в детдоме было, в детдоме там такие, знаете, вещи. Она убегала, ее ловили, и снова там это, ну, там не... Я был в одном детдоме, там подтверждаю такие же правила. Ну, может, где-то есть образцовые. Вот. И она один раз сбежала, не вернулась, она была в стае собак, и она рассказывала, что собаки с ней обращались лучше, чем люди. Вот. По помойкам собирали там всякие, там батон какой-то надгрызанный, она приносит это собачкам, собачки приносили в зубах, ей давали, и она так жила там. Вот. Сейчас она взрослая, или 35, я не помню. Вот. Я к чему это? Да. А многие люди говорят, что в животном мире тоже есть структура. 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 Вот он вожак, вот там вот так вот. Ну, везде, да? Если даже взять, ополовинить вот эту стаю собак, там сразу появляется кто-то самый-самый, и какая-то структура появляется. Я хочу сказать, что это не совсем так. Не совсем так. Потому что вот те, которые так настаивают на этом, тем самым они ведут пропаганду, что структура остро необходима. Так ли она необходима? Так ли она необходима? Смотрите, животные, они наелись, они удовлетворили свои там чувства, потребности и сидят спокойно отдыхают. Человек, в отличие от животных, он, ну вот все нормально, да, все нормально. Посмотрел телевизор и сразу заволновался, начал что-то думать. У него голова кипит, в отличие от животных, да? И что я хочу сказать. Когда человек столкнулся, что у него кто-то вцепился, отбирает, грабит его дом или обижает его жену, он должен заступаться, если делать эти действия. Это одно. И это записано в священных писаниях, что это обязанности мужа защищать жену, например. Это обязанность охранять свой дом. Если гадюка заползла в дом, ее надо убить. А вот в лесу ты не имеешь права ее убить, потому что там ее дом. Ну, такие вещи, простые вещи. Простые вещи. А некоторые, они такие, знаете, рафинированные христиане, мусульмане или что-то, они вот полные ахимса, вот так вот. Нет, я еще хочу сказать, что жизнь очень простая. Но сложной она становится тогда, когда наши потребности неестественные, которые возбуждены телевизором или чем-то там еще. И вот когда мы вот из тех уже позиций, что нам просто в уме, мы просто эти сумасшедшие действия, вот там начинается большая беда. Начинается большая беда. И вот как пример, я сейчас, ученые провели эксперимент. Они научили обезьян пользоваться деньгами. Обезьян. Я сейчас прочитаю. Такая заметка в газете. Ссылка есть, как-то на английском написано, я не... Называется «Все как у людей». Как только обезьян научили пользоваться деньгами, они стали как люди, ну, грешить вовсю, понимаете, вовсю. Называется «Деньги, обезьяны и проституция», статья называется. Вот. Двое ученых из Йельского университета, экономист и психолог, решили научить обезьян пользоваться деньгами. И у них получилось. Идею денег, оказалось, могут усваивать существа с крохотным мозгом и потребностями, ограничивающимися едой, сном и сексом. Интересная фраза. С крохотным мозгом. Понимаете? Люди о деньгах говорят как о Боге практически. Да? И мы от этих обезьян... И говорят, что именно это, вот эти экономика, банки правят миром. И поэтому вот у нас цивилизация. Вот смотрите. Капуцины, ну это порода обезьян такая. Капуцины, на которых проводился эксперимент, считаются зоологами одними из самых глупых приматов. На первый взгляд и правда может показаться, что им в жизни больше ничего и не нужно. Вы можете кормить их конфетами весь день, и они будут уходить и приходить за ними постоянно. Может показаться, что капуцины просто ходячие желудки. Так говорят ученые. Американские этнологи провели эксперимент по ведению трудовых отношений в стае капуцинов. Они придумали в вольере работу, в кавычках, и универсальный эквивалент, тоже в кавычках, деньги. Работа состояла в том, чтобы дергать рычаг с усилием 8 килограммов. Значительное усилие для некрупных обезьян. Кто-то видел этих капуцинов? Они такие, знаете, как маленькие такие плюшевые, то есть они некрупные совершенно. 8 килограмм для них. Работа состояла в том, чтобы дергать рычаг с усилием 8 килограммов. Значительные усилия для некрупных обезьян. Это для них настоящий малоприятный труд. За каждый качок рычага обезьяна стала получать ветку винограда. Как только капуцины усвоили простое правило работа вознаграждения, им тут же ввели промежуточный агент, разноцветные пластмассовые кружочки. Вместо винограда они стали получать жетоны разного номинала. За белый жетон можно было купить у людей одну ветку винограда. За синий – две, за красный – стакан газировки и так далее. Вскоре обезьянье общество расслоилось. Да, расслоилось. Появились трудоголики и лодыри. Как у нас, да? Бандиты и накопители. Одна обезьяна умудрилась за 10 минут поднять рычаг 185 раз. Очень денег хотелось заработать. Кто-то предпочитал работе рэкет и отнимал у других. Но главное, что отметили экспериментаторы, у обезьян появились те черты характера, которые ранее не были заметны. Жадность, жестокость и ярость в отстаивании своих денег, подозрительность друг к другу. Вот смотрите, многие грехи, и потом, с которыми мы так боремся безуспешно, появляются в результате глупости. Вот почему? Потому что вот мы не следуем. В 18.66 Бхагавад-гита говорится, просто оставь религии и предайся мне. Но в Шри Чайтанья Чаритамрите написано, оставь эти глупости и предайся мне. Там не написано религия, понимаете? Оставь глупости. Дурница написано. Там по-украински. В продолжении изучения экономического поведения обезьянам вручили другие деньги в виде серебряных дисков с отверстиями посередине. Через несколько недель капуцины усвоили, что за эти монетки они могут получать пищу. Экспериментатор, который в молодости увлекался марксизмом, не стал проверять, правда ли, что труд превращает обезьяну в человека. Он просто раздал обезьянам эти монетки и научил использовать их для покупки фруктов. Перед этим выяснили, кто что любит, чтобы установить для каждой из обезьян свою шкалу предпочтений. Сначала такса была единой. За кислое яблоко и кисть сладкого винограда просили одинаковое количество монет. Естественно, яблоки не пользовались успехом, а запасы винограда таяли. Но картина резко изменилась, когда цена на яблоки вдвое снизилась. После довольно долгого замешательства обезьяны решили практически полностью потратить свои монеты на яблоки. Ну да, дешево, да, больше. Как только и только изредка позволяли себе полакомиться виноградом. В один из дней, а вот самое интересное. То есть это, смотрите, в один из дней, когда все подопытные животные в общей клетке уже знали, что за одни предметы стоят дороже, другие дешевле, когда одна из обезьян проникла в отсек, где хранились коммунальная касса и присвоила все монетки себе. отбиваясь от людей, пытавшихся отобрать. Да. Так обезьяны совершили первое ограбление банка. Прошло еще несколько дней, и капуцины открыли для себя феномен проституции. Молодой самец дал монетку самке, ученые думали, влюбился и сделал подарок, а нет. Девочка вступила за деньги с кавалером в половую связь, а затем пошла к окошку, за которым дежурили ученые, и купила у них несколько виноградин. Остались довольны и обезьяны, и ученые. Обезьяны освоили денежные отношения, ученые защитили докторскую. Вот. Простая вещь. И сколько проблем. А ведь деньги платят миром. Деньги – это дождь, который проливается на поле желаний, говорят. И вот наше желание, что наше желание? Наше желание – это не выполнение того, что Господь-то хочет, а это наше желание, которое мы думаем, что этого нам не хватает, и мы этого желаем. А мы полное целое. Каждый, мы полное целое.
Это дело эксперимент проводит над нами. Мы над этим.
Да. А какими мы умными мы считаем, если мы окончим-то какое-то юридическое, какое-то там право, а экономист это ж почетное, это дьявольское понимание. Да, да. И поэтому веды говорят, что Господь Кали вошел. Куда он вошел? Он вошел. Ну там, где публичные дома, там, где и горные вот эти всякие, да, вот смотрите, все, что обезьяны делали. Ну, там, где едят то, что не надо, мясо в частности, и куда еще вошел? Ну, секс, оборона, еда и сон, животные эти. И вот там, где они в недозволенном, где перебор, ну, что, не помните вы что? Что, не знаете, где дьявол живет? Я для чего это говорю? Потому что найдите его в Писании, пожалуйста, и не перепутайте с Богом. А первое, на что падает взгляд наш, привычно, что, о, вот же оно, а, Господь даст тебе все, что надо, и сохранит то, что есть. Не за этим. Оно тебе ничего не даст. Тебе ничего не даст, потому что все скрыто в тебе, оно уже есть. Оно уже в тебе есть. Вот. Просто ты хочешь, чтобы тебе дали. Знаете, некоторые, вот этот прорыв, он сам не приходит. Предание само не приходит, и ты не сам это назначаешь. Но тебе надо что-то сделать простое, это очень простое. Иногда это, ну, вразрез. Это, знаете, как в анекдоте, вот просит там кто-то там, Господи, 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 говорит, да ты билет-то хочешь, купи, сделай какое-то маленькое действие. Ну, тогда, когда тебе это Господь скажет, а не вот это, да. Такие, просто простые вещи. Я знаю кучу вот этих священных писаний, когда тебе Господь говорит, это делай, Он к этой вещи прикасается, она становится волшебной. Это аллегория, не аллегория. Вот если вы помните, вот в Библии изобилует вот этими примерами, когда вот этот Моисей, он говорит, а как? Он говорит, иди к фараону, там, расскажи ему, там, где раки зимуют. Он говорит, а как я его, как кто меня будет слушаться? Он говорит, а что у тебя в руке? А в руке у него там эта палка, посох там, овец там за шею там протягивать вот это. Он говорит, брось, и раз там змея и все такое. Вот, говорит, вот ты там этими фокусами его похвастаешься немножко. Вот. Или простые вещи. То есть Давид, он, у него что было, какое-то оружие с нанотехнологиями какими-то? Нет, он взял в ручье, под рукой. Все всегда у нас находится под рукой. Камни убил Голиафа. Или там, кто там еще, я не знаю, ну, какой пример взять. Там пророк идет и к женщине. Там, кстати, голод. Все вымирают, он говорит, ну ты мне там водички, заодно и захвати там мне покушать. Она говорит, Бог с тобой, какой покушать? У нас вот мы сейчас пару лепешек сейчас съедим и будем умирать. Он говорит, ну, ты меня накорми, там посмотрим. Вот все под рукой. И там потом у ней масло и мука не истощалась в этих горшках. Да? Вот то же самое будет, понимаете? Вот именно так работает. Именно так работает. То, что ты идешь за Господом и не отстаешь от Него, вот так и работает. Бесплатно за все остальное ты платишь. Тебе не надо платить, потому что у тебя это есть. И когда ты полный, но ты полный когда? Когда ты с Ним на связи. На связи. А как на связи? Делай то, что Он говорит. Очень простые вещи. Слушай свою совесть. Вот я сейчас прочитаю. Вот это Ом Пурнам, где это тут написано. Что ты полный, полный, как же полный, а мне что-то не хватает. Вот. Еще раз зачитаю. Угу. Все, что исходит от полного целого, также обладает полнотой. Так, так. Также обладает полнотой. А, это комментарий, комментарий к этому. Угу. Человек может осознать свою полноценность, полноценность, комплекс неполноценности, да? И сразу у нас комплекс неполноценности, мы стесняемся, да? Врать начинаем, чтобы вот это как-то вот, да? Вот от этого, как вот те обезьяны. Человек может осознать свою полноценность только когда будет служить полному целому. А полное целое где? Да у него внутри, далеко ходить не надо. Всякое другое служение в этом мире, написано «всякое», всякое другое, не дает этого комплекса. Всякое другое служение в этом мире, социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное, будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. И смотрите, все вот эти вещи, ты можешь это делать, но ты должен это сделать, связать с полным целым. Это значит, тебе предлагают работу, а внутри кричит «нет», и ты не идешь на нее. Или все говорят «нет», а внутри говорят «иди, иди», а там тебе палки в колеса, иди, а ты идешь, и добиваешься, идешь. Вот это и есть связь. Господь тебе указывает, как Иисус говорил, «ничего не делай, не видя Отца творящим». Потому что только полное выживает, полное. Только машина со всеми запчастями едет, со всеми колесами, со всеми там, со всем укомплектована. Вот. Или там самолет там, да? Потому что если будет не укомплектовано твое движение, это будет авария. А тебя вообще туда не приглашали. Куда ты поехал? Так. Служение полноценно. Но когда все, что делают, но когда все, что делают живые существа, частицы полного целого, так или иначе связаны с ним, они также становятся полноценными. И все. Знаете, кто это сказал? Кто же это сказал? А, это сказал Шрила Прабхупада. Вот и все. То есть это уже есть у тебя внутри. Попрошайничать у дьявола не надо. Он говорит, не надо попрошайничать. Делайте все, что. Он тебя сбивает только с толку. Так. Так. Ага. Еще такой вопрос, который необходимо нам в связи с этой внезапно поднявшейся темой сказать. Угу. Как же начать тогда? Ну давайте начнем с того, чем мы закончили. Надо что-то сделать. Надо что-то сделать. Потому что если ты ничего не сделаешь, прорыв твой готов туда. Тебе готов все приготовить. Господь приготовил. Двери открыты, не надо запертую дверь ломать, взрывать его. Но надо что-то сделать очень простое. И тогда решится что-то такое. Понимаете, мы примерно знаем, что должно быть, и даже не верится, что таким простым способом все это будет. Вот там в Библии есть такой момент, что Илия, по-моему, да, ему надо было доказать, что Бог у него самый такой главный. На жертвеннике наложил там дров, вымочил их водой, лили туда. И потом Господь свел с неба там молнии, и оно загорелось. Вот. Смысл такой. Мы сейчас не будем осуждать, это хороший Господь, нехороший Господь, может, это дьявол был или не дьявол, не будем осуждать. Потому что законы везде одинаковые. Законы везде одинаковые, и у дьявола нет своих специальных законов. Он только, конечно, морочит. И тут пример хорош тем, что на пустое место милость сводить Господь не будет. Ты должен что-то вот простое такое сделать. Ну, сколько там, ну, понимаете, или сказали, вот ты сделай это. Другие могут это повторить. И вот мы делаем примерно так. У кого-то получился такой прорыв, и просто. Кто-то там вложил деньги, и там на него обрушилось такое, там это просто... денежный там водопад или что-то, вложил, бывает вот, или там как-то вот выиграл, как-то повезло, купил землю, она оказалась потом в 20 раз дороже, ну что-то вот такое, да, или там это, подобрал лягушку, она оказалась там Василиса Прекрасная, вот так, понимаете, ну в любом варианте, или взял какой-то рухлядь, а потом его объявили музеем и сдали там, ну что-то, но тебе надо сделать этот шаг. И ты, когда смотришь этот простой шаг, и тебе Господь не говорит, Он говорит, ну просто вот поверь, давай так. И для тебя это полная неожиданность и просто чудо. Просто чудо. Дьявол чудес не делает. Вот что плохо. А наверное, хорошо, да, что он не делает. Заморочить можно, но он не делает чудес. Там большая реклама, а потом просто пшик. Ты просто идешь туда. Идешь, потому что ты этой рекламой насмотрелся. Вот. Зацикленность. Есть такое слово зацикленность. Если ты второй раз делаешь уже одно и то же, ты уже зациклился. То есть и надо опасаться повторов. Почему? Потому что Господь говорит свое слово всегда первый раз, что надо делать. Дьявол говорит, а давай повторим еще разочек. Ну, получилось же хорошо, так было здорово вообще, да? Давай сделаем. А второй раз там не было Господа. Господь не будет. Один анекдот рассказывать два раза. Ну, не будет. И ты хочешь повторить. У меня, и ты думаешь даже, что у тебя будет даже еще лучше. Почему? Потому что у тебя же есть опыт. Нет, будет неинтересно. Будет интересно. Ничего не повторять. Не повторяйте ни один праздник, ни одно хорошее действие. Вот когда вот оно впервые, оно всегда хорошо. Зацикленность. Как только зациклилась, ты попадаешь в эту машину. Это просто... Итак, что такое зацикленность? Зацикленность система очень приветствует. Это как нравственность, это как все вроде правильно делаешь, но это просто структурируется вожделение в русле общественной полезности. Иногда это называется варна. Понимаете, что я сейчас сказал? Ты это делаешь, такой мостовик-затейник, да, для себя, для семьи, для кого-то, в русле общественной полезности, варна. Но ты это делаешь механически, потому что любая зацикленность есть механика, есть мертвая. Бог там уже нету. Любой повтор тебе организует дьявол. Любой абсолютно. Самый хороший. И этот повтор, который первый-то был от Бога, надо другой. В общем, это то, что нам надо... А она впрямую регламентирует, делай вот это долго, тогда будет результат. Да, будет результат. Какой же это будет результат? Одно и то же долго. Стошнит эта механика. Итак, еще один такой один, момент. Таким образом, Вот эти повторы механические, они нужны вот этим, я буду ругаться этим, вот этим рептилоидам. На гомосексуалистов они очень рассчитаны, те, которые до Мадхури расы не добираются. Потому что каждое живое существо должно до Мадхури расы, да, вот эти супружеские отношения называются. Потому что только там полная уравновешенность получается. Только там. Вот. И это путь героев. Это путь героев. Туда по-другому добраться нельзя, во-первых. Да вот вспомните, ну, гениальный фильм или какие-то сказки, да, чем они кончаются? Вот сказки. Вот Иван Царевич, там Горыныча змея победил, что-то там сделал, потом вот Василиса прекрасна, и зажили они хорошо себе, да. Вот, все, любовь. Но героизм ведет к любви. Или возьмите там какой-то экшен, там, фильм. Вот у них какая-то, вот фильм там был, скорость, по-моему, какая-то, ну, много, и потом раз. Они участвовали, они герои. Да, получите любовь, распишитесь. Все. По-другому любовь не... А следовали своему сердцу. Другие, и там куча, я не помню, там какой-то автобус террорист захватил, и что-то вот так вот, и там вот это мужчина и женщина, и они как-то раз вместе участвовали, вместе рисковали. Ну и влюбились друг в друга. Вот вам подарок. Вот вам суперприз. А так просто, а вожделение ищет, где бы вот это, как вот вы найти. Нет. У вас что-то было. У вас что-то было дело. Господь вас свел вот так вот. Это не поиск. Любовь искать не надо. Идите просто Божьим путем, путем героев. И вы тогда найдете вот ее настоящую любовь. Если вы ее организуете, извините, вы организуете вот это одно и то же по кругу. Вот это очень страшно. И все правильно же будете делать. Все правильно будете. Но это не будет Мадхури раса. И что мы теряем? Мы теряем то, что мы имели изначально. Вот это полное и целое. Мы теряем свою полноту. И мы говорим, я вот такой. Ну, хочу обрадовать. Как бы ты долго ни крутился, ты на пшик уже и зашел, ты на самом деле не такой, ты остался полным целым, и в любой момент можешь вернуть себе его, потому что то, что ты видишь в себе, наблюдаешь на себе, там тебе диагноз делают, это просто ты сможешь свое отражение. И все. Чем дольше ты крутился, одно и то же делал, тем зеркало тускнеет, ты вообще себя не хочешь уже видеть, не нравишься. Чем? Кто-то помнит, чтобы я не зря говорил? Чем это лечится? Слушанием, больше ничем. Не слушанием. Это не беготней по медикам, не беготней за святыми, чтобы он на тебя руки возложил, и у тебя такой, или там какие-то фестивали. Да, это хороший, освежающий момент, это нормально. Но потом тебе все равно делать шаг-то самому. Тебе просто так погладили по голове, все хорошо, воодушевили. Ну шаг ты должен делать. Шаг ты должен делать сам. Потому что на неподготовленный алтарь никакой милости не будет. Вот. И будет просто ложь, самообман, политика. Вот знаете, эта политика, это и есть религия дьявола. Религия дьявола, политика можно назвать, вот и все. Вот сейчас среди вайшнавов я смотрю там, вот как только пошла какая-то война, все разделились, эти за Россию, эти за Украину. Я спрашиваю православных, там вообще там чуть не резня идет между ними. Вот были верующие люди. Вот. Ну пошла политика. Политика — это и есть религия дьявола. Ну просто она вышла на национальный уровень, да и все. А так она постоянна. И если там в нашей церкви хорошо, в вашей не очень, это та же политика. В общем, что я хочу сказать. В прорыве ты не нуждаешься ни в чем, что тебе может помочь это. У тебя все уже есть, тебе надо просто подсказать. Тебе покажут, а идти очень придется самому. И что самое главное в прорыве? Как вы думаете, что самое главное в прорыве? Сразу я подсказку такую. Прорыв – это вот это шаранагати, предание, вот эти все вещи, да? Это практически все думают, прорыв – это вот я в болоте сижу и наконец-то хлюп и вырвался. Нет, нормальный прорыв – ты окончил одно дело, перешел к другому. И оно как-то как прорыв, ты просто перешел. Если говорят, куда, тут же нормально, смотри, ты навел здесь порядок, живи, плюй в потолок, нормально. Не, надо идти дальше, делать что-то, Господь. А если ты решил отдохнуть, вот потом вот этот прорыв для тебя уже героизм какой-то получается. Самое главное – искренность. Прорыв. Что я имею в виду, когда говорю искренность? В принципе, когда я хожу по кругу, эта искренность и правдивость никому не нужна, и мне самому. Искренность нужна именно в прорыве, именно все, которые ходят по кругу, да, они периодически пытаются самостоятельно из этого болота вырваться, и не получается. Почему? Потому что в них нет искренности. Они читают книжки, ходят там на всякие проповеди, и им говорят, тебе надо сделать что-то для других. У тебя что, денег мало? Тебе надо пожертвовать. И тогда денег будет больше. Вот читай, вот вещдок читаем, да, вот, да. Или тебе надо, что тебе не хватает, тебе надо кому-то это отдать. Не хватает, опять же слово используется, да, не хватает. Но! Это все правильно. Но это надо сделать честно. А честно это значит... Это означает, я хочу это сделать. Я хочу дать вот ему деньги, я хочу свои там мускульные усилия там, я хочу. А если я не хочу, а делаю, потому что там написали, и у меня это будет, оно не срабатывает. Я просто зря отдал деньги. Поэтому не надо никому делать добра, чтобы у меня было это добро. Это не искренность, понимаете? И в системах, и религиозных люди только этим занимаются. Они ходят по кругу и делают добро, в кавычках добро, чтобы им было хорошо, и оно, естественно, не стреляет, об этом обогащается какая-то система, наверное, да, или люди, которые ее представляют. Вот, а этому человеку ничего. Потому что искренность – это Господь тебе сказал, тебе этого хочется, тебе никто это не регламентировал. Или даже вопреки. Вопреки там всем системам, а мне вот что-то захотелось. Ну, сделай это. Вот. А все вот это духовное учительство сводится к тому, чтобы учитель сказал, ты не мне верь, а вот ему верь. Вот и все.
Извините, а можно вопрос
такой? Да.
Я не вижу тут плохого, если человек и другим делает хорошо, и себе хорошо. Или он должен поступать в ущерб себе?
А будет хорошо, вы правы, плохого ничего нету. Но это бартер, это торговые отношения. Торговые отношения, которые ты мне, я тебе. А поскольку там вечный двигатель не работает, там есть амортизационные расходы. Ты мне, я тебе, идут потери. Короче говоря, навару не будет. Почему? Потому что это естественный процесс. Ну ты ему, он тебе. Если все по-честному, ты ничего не выиграешь. Вы просто живете, выживаете дальше. По кругу. Хорошо, вас никто не бьет. Но потом тают силы, все. Но когда ты делаешь вот это прорыв, это сверхъестественное. Когда ты делаешь чуть-чуть, оно тебе обрушивается ого-го сколько. Проще говоря, ты сдаешь вообще всю колоду, и тебе новый там пасьянс. Потому что ты оставляешь, ты прорыв, ты уходишь с этого кольца. Это не значит, всех там бросил, и всем там и телефонные номера все постирал. Нет, то же самое. У тебя вот это, но у тебя совершенно новый уровень. Это новый уровень мышления. Это новый уровень мировоззрения. Ты по-другому все понимаешь. Это переоценка ценностей получается. Ты это делаешь вопреки тем правилам, которые там были. У тебя какой-то новый добавляется что-то. Если он скажет, да. Но если он скажет. Если он скажет, это тебе захотелось, и не потому, что ты потом предвидишь, что тебе будет очень хорошо. Ты готов остаться и замерзнуть, даже вот так. Вот это. Это называется искреннее желание. Ты тогда не о себе думаешь. Ты готов этого лишиться. Ты готов всего полишиться. Ты готов покрыть себя позором. Ты готов себя бесчестить. Ты готов остаться без копейки, выброшенным системой, всей семьей, как вот у Прабхупады там на улицу. Ты готов это. И все-таки ты это делаешь, потому что это важно. Вот это искренность. Героизм.
Важно опять. Важно, значит, опять это прибыль. Для того, кому это важно.
Для меня. Просто для меня это важно. Больше ни для кого. Никто может не понимать этого даже. Вот это вот, вот такой вот. Такой шаранагати. А как же я? То есть это сознание, что мне ничего не принадлежит. Это любовь. Это любовь. Любовь, предание, свобода выбора, это свобода. Это свобода. Меня ничего не может удержать. Да как же вот это тогда отнимет? Ну и что? А вот это свобода. Свобода выбора. Если я готов свободно поступать, но вот эти вещи я буду с собой тянуть, нет, это не свобода. Они же никуда не денутся. Вот текст читает, Господь сохранит, если ты поклоняешься одному. Мы сейчас переходим к правильному пониманию этого текста. 9.22. Сохранит, даст новое, это сохранит, то, что нужно, сохранит. Но не во владение. Не во владение, как в Новой Бхагавадгите написано, как в старой. Сохранил то, что имеют, и дают то, что им не достает. Что не достает? Когда вот это уже все, мне не достает вот чего-то нового. Он мне дает новый проект, я его делаю. То сохраняется или не сохраняется, но я к нему не привязан, потому что там есть уже охрана. Понятно так? Так. Вот теперь зачитаю. Это из книги «Маханитхи с вами», которую сначала читаешь, и кажется жутко. Вот этот текст можно читать только или преданным, или те, которые рискуют, или храбрым людям. Это текст для храбрых людей. Потому что если человек не храбрый или трус, и жадный, это одно и то же. Боязливый. Почему ты боязливый? Ты жадный. Ты боишься что-то потерять. Почему ты боишься потерять? Ты думаешь, что тебе что-то принадлежит. Вот от этого проблема. Тебе уже надо бы сменить тело, здоровье, квартиру, все сменить. Ты должен в новом постоянно находиться, но ты из-за жадности считаешь свое. Он говорит, ну твое, пожалуйста. Я тебе новое сейчас предлагал.
В новом можно сделать ремонт или переехать, поменять квартиру.
Не, ну все можно. Но это я еще раз говорю, ради кого-то. Если ты будешь делать ради себя, ты не идешь по его траектории. Он тебя зовет. Не ты руководишь этими переездами, ремонтами. Я пытался делать, понимаете, я переехал, последний раз, девятый раз переехал, я не мог порядок дома навести для себя. Вещей накопилось, КамАЗ с прицепом вещей, ужас, все забито. Комната большая, 4 на 4, да, и мы ходили по стенке. Было метр от стенки, ну не метр, сантиметров 70, а... Посередине был огромный куб из вещей. Я не знал, что там в середине этого куба. Забыли уже, потому что... Знаете, это был ужас. Это было очень долго. Я потихоньку разбирал. Потом, ух ты, нашел что-то интересное. А куда это все девать? Ну просто пространства не хватает. Тогда я начал там второй этаж это все сделать. Но когда к нам стали приходить люди, до 30 человек приходили, все мгновенно разобралось. Потому что совесть говорит, ну как тут люди сядут. Из-за других порядок навелся. Для меня это была мистика. Но я честно и много лет пытался навести порядок, но не получилось. Но когда стали гости приходить...
То есть вы раздали вещи, да? Отдали?
Да я не раздал. Они как-то мистическим образом нашли свое место. И комната стала просторной. Это вот удивительно, это мистика. Ничего не пропало, ничего никому не отдал. Ну что-то там поотдавали, ну такое... Не принципиально. Шифонеры я не отдавал. там, ну, какие-то книжки, которые, ну, точно уже не буду читать там. Но они не занимали там места. Я не мог разобраться. Это просто я вставал у ящика и целый день, и меня же отвлекали еще все время, и бесполезно. Вот. Господь сказал, давай. Он сказал мне не ради себя, ради них. И раз, и сразу получилось. И все как-то вот, вот прорыв. Так это когда мы решили пригласить к себе, ну, там, не друзей, а там просто надо было, там 30 человек сразу заходило в дом. 30 человек. Вот. И надо было что-то делать срочно. Вот. Итак. Хочу текст зачитать этого Маханитхи с вами. Искусство повторения святого имени. Страница 90. Преданный всегда считает себя падшим, негодяем, поэтому он никогда не завидует и никого не хулит. Вот этот текст используется, знаете, ну, с целью... Ну, ага, ты не считаешь себя негодяем, значит, ты не преданный, значит, ты не верующий, значит, ты вот это. Но мы должны понимать, что преданный – это влюбленный, и он считает себя падшим, негодяем по отношению к объекту любви. Бог такой огромный, безразмерный, и душа, если она понимает это, ты считаешь себя таким. Если ты не считаешься таким, ты не влюблен. Если ты влюбленный, грудь выпятил там перед кем-то там, да, хочешь лучше показаться. Нет. Ты ему, во-первых, доверяешь. Ему, ей доверяешь. Это отношения среди людей. Вот ты говоришь, да я вот это вот. Предание, понимаете, предание. И ты понимаешь, что тебя за это не ущипнут, не укорят, ничего. Ты говоришь, а тот говорит, да ты чего? Да ты вот-вот-вот, и ты становишься этим. Вот этот текст. Предание где? Вот в отношениях. Предание это... А в чем предание? Да и во всем. Мне хорошо в жизни только там, где я предаюсь на волю. Вот так вот. То есть там, где я храбр. Где я не боюсь, вот, ну, такой вот, и все, да. И там что-то получается. Там, где я еще, ну, как-то вот, своими силами, потом подступает ситуация, я понимаю, что я не справляюсь, я говорю, ну, Господи, и потом, да уж, что, и здесь, что ли, предаваться? Да, и здесь тоже. И потом я говорю, да, я все, Господи, на твою, и думаю, а, все, я Божий человек. И потом... Через неделю выясняется, еще что-то от него утаил. Еще где-то что-то я контролирую, понимаете? И конца нету этому. Нету. Вот. Ну, вот так. То есть это предание, вот это вот, вот это такое как бы унижение, если я понимаю, что ну что я тут могу. Потому что наступает момент, когда надо свернуть огромную гору, а я могу сделать маленькое движение. Вот это предание. Но если я это делаю без него, делаю маленькое движение, то эта гора вообще никуда не двигается. Поэтому не мы руководим этим вопросом. Так. Система. Я ее долго ругал, и надо немножко похвалить, потому что они же есть. Для чего они нужны? Системой надо пользоваться, знаете, как отверткой, плоскогубцами, там, как инструментом, не более. Но не путать ее с Богом, не путать ее с какой-то святостью. Система, да, это удобно. Система, это вот кто-то там, внук у меня поломал игрушку, и я беру отвертку, и я пользуюсь системным знанием, системным, вот скрутил, вот и все. Ну, на какие-то такие, некоторые механические вещи. Ну, вы знаете, я захотел эту игрушку наладить. Я не сказал ему, что ты вот это там делаешь. Я говорю, иди сюда. Андрейка, иди сюда, дай свою игрушечку, вот это колесико сюда. Была система. Я был гуру, да, был гуру. И что? Ну, была любовь. Простые вещи. Вот таким образом можно пользоваться. Но если нет этой любви, не надо системы. Лучше ничего не делай. Пока не прижмет, не предает что-то ты. Потому что еще раз скажет, смотрите, простые вещи, которые мы делаем, как нужду, грехом не являются. Простые вещи. Защитить от пьяного соседа, что-то вот это, там это. И я его делаю без любви, простые вещи, допустим. Они мне тоже надоели, может быть, рутина грехом не является. Но если у меня возникает желание поверх вот этой острой нужды, а просто желание жить там достойно, если могу, а это достоинство я почему-то там по телевизору вот хочу усреднить, да? Вот это начинает быть проблемой. Вот это начинает быть проблемой. А простые вещи грехом не являются. Если буду делать простые вещи, и там мне Господь будет указывать, эти простые вещи превращаются в волшебные, они дают такие взрывы, такой достаток дают. Я такое буду все полнее и полнее в тех местах, которые, в тех отраслях жизни, которые они вообще отсутствовали. Она просто вспыхнет. Не надо себе ее организовывать, вот эту часть жизни. Она тебе возникнет, тебе ее придадут, и тебе просто надо туда идти. Это риск. Но оно очень просто. Просто. Как та женщина там, принеси там мне лепешки. Да у меня же нет, да принеси. Она это сделала, и там потом у нее не кончалось. Вот. Это почерк Господа. А дьявол все за твой счет делает. Ну, в общем, он грабит. Это вот... Система грабит, понимаете, система всегда, любая система, вначале она всегда Божья, понимаете. Вот, например, Шрила Прабхупада, он, когда вот этот искон организовал, он четко регламентировал, когда, где, куда, какая денежка ушла и рекомендовал. Сейчас воруют миллионами, никому ничего не надо, понимаете. Вначале все было. Но дело не в том, что система ворует, на то она и система, чтобы это грабительское, это просто как желудок вечный такой. Но они, это не страшно. А что ты хотел? Ты системе должен платить. Но вот то, что книги переписывают, вот это серьезно. Вот это серьезно. Потому что система переписывает их под себя. Они не должны быть системны. Так, у нас есть 15 минут. Я всегда останавливаюсь. Если вы ничего не спросите, я что-то расскажу. Еще. А если не спросите, то я лучше спросить. Как остаться полным ценным? Мы всегда полны целы. Комплекс неполноценности – это сумасшествие, которое прививка от дьявола. Нет комплекса неполноценности. Вы не верите во что? Вы не верите, да. То есть, если я не верю, что я целый, значит, я верю, что я не целый. Откуда появилась вера? Вера появилась в результате шабда, называется. Шабда – это, кто-то сказал. Смотрите, не показал. То есть, есть это познание. Я получил какое-то знание, я получил ложное знание. Есть шабда, пратьякша и анумана. То есть, я могу потрогать сам. Я могу, это как доказательство, да, Фома неверующий, пока вот не потрогаю, не поверю. Есть умозаключения мои, это анумана, это принцип познания. И есть просто мне сказали. И считается, мне сказали, это самое высшее. Это авторитетный источник, авторитет есть один. Все авторитеты уголовные у нас, все уголовные авторитеты, которые вот извне идут. И единственный неуголовный, тот, который снутри. И вот это начинается с него. И вот если мы ему просто верим, или верим тому, кто сумеет меня убедить, вот что к нему, вот это вот авторитет, а все остальные нет. Все остальные нет, да. Просто нас сбили с толку. Сбили с толку, нас это начинает сбивать с самого рождения. Вся система образования, она заботится о нас. Знаете, она заботится о нас прежде всего, чтобы мы перестали думать, что вы неполноценные. Вот вы должны быть как это, знаете, есть такое словосочетание «симметрия смерти». Когда человек ближе к смерти, он становится лицо у него симметричным, становится, да. Вот. А мы ж при жизни умираем как? Мы хотим же немножко того, мы такое среднее. Да ты должен быть несимметричным, ты должен чем-то выделяться. А чем ты выделяется? Талантом. Ты должен быть такой несимметричный, что ты вообще ни на кого не похож. Вот. Тогда ты будешь жить. А если ты немножко так, и крестиком вышивать, и так, и все на троечку, ну ты уже умер раньше времени. Ты должен в чем-то выделяться. Не бойся, что это будет шокировать. А неполноценность в процессе, знаете, как это, лебедь, который, да, который гадкий утенок, помните, да? Да. Или вот у вас ребенок, у него уже пропорции не как у взрослого, да, ноги короткие, например. У взрослых ноги длиннее по отношению к туловищу. Но мы же не считаем его уродом. Даже как-то умиляет, да? И даже ну, глаза у него большие там на все лицо, потому что они ну, вперед растут. Да. А вы знаете, если взрослому такие глаза сделать, это будет немножко страшновато, да? Представьте себе, да? Да. Мужчина такую женщину будет обходить стороной, они просто ее будут бояться, не дай бог ночью встретят, да? Скажут, что-то еще. Кстати, вот у демонов такие глаза, вот это вот рисуют инопланетян, да? У них там на пол лица такие здоровенные. И там мрак ночи такой. Ну, очень такие простенькие уже, да? Привычные. Вот. Ну, простые примеры. Видите, она, полноценность, она очень простая. Ладно. Есть еще вопросы, скажите. А то нам пора это. Есть еще вопросы? Что у нас все есть, что нам ничего не надо. И более того, нам ничего и дать-то особо не могут. Не могут, потому что есть. А если нам что-то дают, это...
Там так трудно переступить через это все, как бы, когда тебя учили и вдалбливали тебе это сотнями лет, что ты как бы...
Написано, что это глупости. Написано, что это глупости. Знаете, слово глупости, оно не оскорбительно. Оно потому что, ну, глупости, 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 это значит, ну, ум тут не работает, тебе просто вкладывают и жевать не дают, вот глотай как есть, потому что ты, вот как Украина, как это, развивающаяся страна, а мы о тебе позаботимся, мы вот гуру там, вот ты пока так делай, а потом мы тебе объясним, нет, я должен знать, что со мной происходит, если я это съем, информация особенная, я должен знать. Нет, ты еще маленький, ты можешь сами делать, ты потом поймешь, что вот это нельзя. Не, надо объяснить. Если ты не можешь объяснить младенцу, почему это нельзя делать, ты сам глупый. Всегда можно объяснить. Вот.
Скажите, вот у нас есть такой вопрос. Мы просим все время что-то, да?
Угу.
Вот как бы искренне думаем, что у Кришны.
Да.
А как на самом деле?
Кришнабирт, я тебе все дал. Что тебе еще надо?
Значит, мы не у него просим?
Нет.
То есть просить не надо?
Почему?
Так вот как?
Вот вас не было на предыдущей лекции. Я там рассказал всю Библию. Ветхий Завет и Новый Завет. И убедил людей, что Бог, который говорит Бог, библейский, это дьявол, это не Бог. И там написано, как он ненавидит весь род человеческий. Там написано. Но мы читаем это, смотри, насколько информация вот так вот, вот в Библии, везде в Библии, люди этого не видят просто. А он говорит открыто, Библия самая честная книга. Дьявол говорит, не такой, а вас всех убил, в крови потоплю. И народ мой, иудейский, то же самое. Даже они говорят, ну мы что, не-не-не. А я тоже не люблю. Поэтому есть люди. Есть вот этот дьявол. Он не любит. И мы его просим. Он говорит, просите будет вам. Просите. А он говорит, не надо просить, у вас все есть. Вот это Бог. Изнутри говорит, у вас все есть. Идите налегке. Туда, туда, туда. Понимаете разницу? Между Богом и дьяволом. Дьявол все это тебе дает. Взамен на свободу. Он тебя порабощает. И потом для нового рывка дальше тебя Господь зовет, а вот ты не свободен, ты уже связан, ты не можешь идти, а как же хозяйство на зиму, вот это все такое, там сено заготовил. Вот. Все.
В то же время мы вот в прежнем лекции говорили, что если мы просим, Господь рад, что мы обращаемся.
Просим, ну что? Он рад, что ты с ним уже хоть заговорил.
Ну, так значит, с кем мы говорим-то?
Сначала с дьяволом.
Сначала с дьяволом.
Да, сначала с дьяволом. Потому что дьявол — это тоже Господь. Страшно, да?
Да не страшно.
Потому что тот... Потому что я сейчас докажу. Это доказывается тремя текстами подряд в Бхагавад-гите. Господь говорит, если ты не сделаешь что-то то-то, то не мытьем до катания, мы тебя тут прокатим по этому пути, но тогда от тебя ничего мокрого места не останется. Но ты проделаешь тот же путь. То есть дьявол. Откуда дьявол знает этот путь, который Господь приготовил? Значит, это Господь. Просто мне, понимаете, три текста подряд идет. А что дьявол? Потому что если папу не слушаются, его отдают учителю, который бьет его ремнем и который имеет авторитет. Если у папы нет авторитета, то ты добровольно не слушаешься.
Если у папы нет авторитета, у Бога есть авторитет, он сам может отшлепать.
Не будет отшлепать, нет, нет. Он говорит, ты меня слушаешь? Вот этот Господь, вот мы ведем это параматма, пронизывающий, всепроникающий, всезнающий и так далее. Нет другого. По-другому он так воплощается, там, везде. И в тебя в том числе может. Вот. И твоя задача — явить его, Господа. Потому что каждое тело — либо храм, либо воплощение. И задача человека — явить воплощение Господа. Вести себя как Господь. Будьте совершенно как Отец ваш Небесный, что не ясно. Хочешь увидеть Господа, твоего, настоящего, посмотри в зеркало. Ну, ты веди себя по-человечески. То есть без страха. Без страха. Вот это задача. И это и будешь ты. Это и будет твоя правильная, настоящая жизнь, которую он тебе приготовил. Вот. А нам говорит, вот Господь такой. Да, это вот как тренажеры, как пойдет, как вот это просто, знаете, как традиции, который подготовительный период, но ты должен войти в эту любовь и явить себя Господу. Вот Господь тогда будет доволен. Как определить, что Он доволен, что ты доволен? Если ты доволен, значит Господь доволен. Если ты недоволен, а Господь доволен, что я вот это. Нет, дьявол доволен, почитай в Библии, он доволен. Он говорит, утоплю всех в крови. И написано, на его ризах все заляпаны там кровью, что там и трупы будут там на алтарях и все такое. Там такие ужасы я читал вчера. Да. Вот. Итак. Не-не-не. Это, понимаете, мы должны знать правду. Мы должны знать правду, что там ловить нечего особенного. Вот. И когда тебе говорят, что что-то тебе будет, что надо старший там духовный наставник. Да, он должен быть старший. Но не престарелый просто, а действительно старший по духу, а не по возрасту какому-то. Старший, который, ну вот в этом отношении старший, который там больше прошел. Я еще хочу сказать, что была вот эта ведическая культура, да, в которой говорилось, вот это, ну частично, я говорю частично, потому что я там не совсем согласен, вот это славяно-рийские веды, да, славяно-рийские веды. Но с некоторыми вещами я согласен полностью, потому что они подтверждаются везде. И дьявол даже подтверждает, потому что куда он денется. А он говорит, что мы не копии Господа, а оригиналы. Понимаете? Мы не копии Господа, а оригиналы. А оригинал аналога не имеет. И не должен быть похож ни на кого. Тогда будет все в порядке. Вот это и будет означать, что я... Ну, живу своей жизнью. Простая же мысль, да? Что еще? Это раньше были волхвы, да? Говорят, что это брахманы были. Не-не-не, они никакого отношения к брахманам не имеют. Брахманы — это пришельцы. А волхвы, которые, они следовали своему сердцу, но они имели очень замечательные знания. Они знали, что такое звезда означает, вверх ногами или вниз ногами, что такое вот какая звезда Давида, вот это, что такое квадрат, что такое треугольник. Знания это были. Во всех религиях сейчас, во всех абсолютно, я с этим столкнулся и немножко этим возмутился. Я, ну, Говорят, вот просто предайся. Нет, даже вот здесь вот. Остальное тебе не надо. Извините, как это не надо. Я же пользуюсь, я там стол себе хочу сделать квадратным или треугольным. Я должен знать, за каким столом мне лучше сидеть. С обрезанными углами, или треугольным, или квадратным. Я должен знать. Это знание. Знание нумерология, знание мантр, знание вот это. Они раньше были. Все библиотеки сожжены, не сожжены, там изъяты, оригиналы, переписаны, там они в Ватикане, они этим очень хорошо пользуются, этим знанием. Знание во всех церквях, во всех храмах этими знаниями пользуются, этими словами пользуются. И мы бессильны, если мы, да, мы должны это знать. Ну, понимаете, не все должны это знать. Если все сейчас кинутся, потому что есть браманы, шудры, вайши, там это должны знать некоторые браманы. Браманы, это ты должен склонен был к этому. Тебе вот интересно, вот как оно устроено, тебе вот это энтузиазм, тебе есть, пить не надо, вот только вот ныряй туда. Значит, Господь тебе сказал, и давай изучай, к тебе придут, проконсультируются, как тут дом строить. Это просто это. И этих, знаете, браманов, их не счесть. Сколько их этих разновидностей. Одни браманы там символику изучают, другие там браманы. В общем, кто во что. Другие браманы там стихи сочиняют. Стихи сочинять — это браманическое знание. Не все же стихи сочиняют, да? Браманическое знание. Вот и все. И поэтому я знаю математиков, я одно время плотно с математиками был связан, их 50 направлений на тот момент было, и они друг друга вообще не понимают, и они все браманы, понимаете? И мы спорим, вот это надо, это не надо, это тебе, извини, не надо, это уже нумерологию, это астрологию, а кому-то надо, кому-то надо. Вот у нас тут есть один такой Даял Говинда, кто-то, наверное, знает, замечательные лекции, очень рекомендую. Очень искренний человек, мы всегда ждем его, когда он. А он занимается астрологией. И ему был задан вопрос. Это, ну, в прямом эфире все это я не выдумываю, тут буквально. Даял Говинда, вы же вот понимаете, что все от Бога, вот тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Зачем вы занимаетесь этой астрологией? Такая пауза, он сказал. Вы понимаете, если ум не занят чем-то приличным, то он займется чем-то неприличным. То есть, если у меня есть склонность вот эту вот ерунду изучать, вот это и будет варно, понимаете? Это варно, это та пустота, но она как кому-то нужна. А у меня вот есть любовь, мне ничего не надо, но я этим занимаюсь, это мое хобби. Вот это настоящий варно, это вот этот талант. Вот он этим занимается. Вот я, например, эту астрологию терпеть ненавижу. Она не то, что терпеть ненавижу, я ее признаю, но я ее, мне интересно. Если мне надо... Я просто подошел, кого-то спросил, кто этим занимается, кто любит этим заниматься, и все. В общем, это есть волхвы. Волхвы. И тогда мы будем любить не потому что вот у него это есть, а несмотря ни на что. Это признак любви. Несмотря ни на что, а не потому, что вот это есть, это полнота, неполнота. И это возможно только, когда мы... В общем, то, что мы сейчас вот это говорим, это, знаете, как можно сказать, это ликвидация неграмотности. Если есть просто, которые вот сразу бах и в сердце, так воодушевляет. А есть, некоторые, надо это, ликвидация неграмотности. Может, неприятные вещи, но они должны быть, мы должны быть грамотные. Если мы неграмотные, нас легко обвести вокруг пальца. Вот. И я хочу сказать, что сатане просто не давали слова. Это может быть так поэтично, я так вот придумал. Не давали ему слова. Слово все от Бога. Сатана, он может как попку дурак повторять вот это все. И он нам делает повторы, заводит нас на круг в эту свою машину и начинает выжимать с меня соки. Вот и все. И второй раз неинтересно. Не давали ему слова. И нет слова у сатаны. Но Божье слово он очень хорошо повторять может. И мы на это ловимся. Как складно звонит, да? Вот. И все, у нас время закончилось. Я сейчас хотел почитать Писание. Не получилось. Что я хочу сказать? Что-то напоследок хочу сказать. Вот это предание, с чего началось, да? Оно сверхъестественное. Сверхъестественное — это значит вне правил и предписаний. И оно отличается от обычной жизни, знаете, как второе дыхание. Второе дыхание. Когда ты делаешь маленькое усилие, но на выходе как будто маленькую кнопку нажал, а там тебе целый экскаватор, раз и загреб, а так ты лопатой. Знаете, что такое второе дыхание? Второе дыхание, когда сердце, легкие, моя мускулатура и мозг работают синхронно. Когда я весь, то есть полное целое, сегодняшняя тема, занята в едином порыве куда-то, а все живут, они мозги туда, я механически что-то делаю, понимаете, сплошь и рядом. Чувства вообще вспоминают, где мои 17 лет, ну все что вообще. И откуда сила-то? Все разбежалось. Есть такой развинченный механизм. Откуда чудо будет? Никакого качества. Но я, дело в том, что я себя не соберу, потому что если я буду это все привлекать и свинчивать, сам сразу скажу, не получится. Это этим занимается Господь. И когда Он ставит цель, и вот только в момент предания, вот этого шаранагати, в момент предания, я вдруг раз весь. И в этот момент я себя не чувствую, меня нет, и мне на себя наплевать. Я становлюсь в безопасности. Я сейчас зачитаю, я все-таки не выдержал, я сейчас зачитаю. Так, вот этот пункт, так. Глава 9, текст 22, да? О! Тем же, который поклоняется мне одному, не думая о другом, которые всегда уравновешены, да, ничего не надо, я дарую полную безопасность. Как интересно, да? Те, которые поклоняются мне одному, не думая о другом. Ну, вот одному, вот тут вот, да, не кому-то там другому. Одному всегда, на всю жизнь нам дан, не надо их искать. Где, какой Бог, как выглядит. Не думая о другом, которые всегда уравновешены, то есть без комплекса неполноценности, я перевожу, я дарую полную безопасность. И вот только в полной безопасности я могу сделать этот прорыв. Полная безопасность, это знаете, человек здоров, просто здоров. Он не знает, где у него, он не может пальцем показать, где у него легкие почки, да? Может показать, когда он болит. Он себя не чувствует. И поэтому он там весь. Быть здоровым — это безопасно. Вот это текст правильный. Бхагавад-гита рекомендую. Реклама такая. 14-го года. 1900. Вне систем. Когда у тебя все свинчено. И это можно только сделать, сам ты себя не свинтишь. И тогда... Ну, все понятно, да? Надо заканчивать. Или есть вопросы? Есть вопросы, я буду отвечать. Просто время.
Вы говорите, надо быть грамотным. Мешает ли грамота его слушать?
Не мешает только та грамотность его слушать, на которую он тебе пальцем укажет, и у тебя возникает интерес. Не страха ты это изучаешь. Не чтобы выучить и обогатиться, не чтобы выучить и тебя зауважали, а ты это изучаешь. Например, я в свое время, да, вот кто бы, я в свое время изучал тоненькую книжечку Авессалома Подводного полгода. Я потратил массу времени. Сейчас я этим пользуюсь. У меня это инструмент. Я этим пользуюсь. И я даже не могу его передать никому. Вот. Я это делал, потому что я ночами не спал, интересно, мне такие вспыхивали озарения в голове, как это. Потом я ему рассказывал это весь целом подводном, он говорит, не может быть, где там написано. Я говорю, да вот же. Он говорит, ух ты, и точно. Понимаете? Вот эти знания, да, на тебе, Господь, тебе это интересно. Интересно.
То есть если Господь не пустил на лекцию про войну, да, значит, она мне не надо.
Значит, не надо.
Да.
Ну все, надо заканчивать, правда, надо заканчивать.